Глава 4. Потрясающий салатный соус Убик. Несравнимо ни с французской, ни с итальянской кухней. Мир покорен. Покупайте Убик и покоряйте мир. При употреблении в соответствии с инструкцией безвреден. Из мораториума возлюбленных собратьев Глен Рансвитер возвратился в Нью-Йорк. Огромное электротакси бесшумно опустилось на крышу центрального здания корпорации Рансвитера. Оттуда скоростной лифт мгновенно доставил его на 5-й этаж. В 9:30 утра по местному времени Рансвитер уже восседал в массивном старомодном кресле из натуральной кожи и разговаривал по видеофону с отделом рекламы.
«Тамиш, я только что из Цюриха. Общался с Эллой».
Рансвитер замолчал и вопросительно уставился на бесшумно вошедшую в огромный кабинет секретаршу.
«В чем дело, миссис Фрик?»
Высохшая, испуганная миссис Фрик с пятнами румян на лице, должных, по ее мнению, скрасить общий безрадостный вид, беспомощно развела руками. Это означало, что Рансвитера никак нельзя было не побеспокоить.
«Ну хорошо, миссис Фрик», — терпеливо сказал он. «Что случилось?»
«Новый клиент, мистер Рансвитер. Думаю, вам следует принять ее».
Секретарша сделала шаг навстречу и одновременно отошла. Этот сложный маневр, на овладение которым ушел не один десяток лет, удавался только ей.
«Когда переговорю?» —
бросил Рансвитер и продолжил.
«Как часто выходит наша реклама по межпланетному телевидению? По-прежнему раз в 3 часа?»
«Не совсем так, мистер Рансвитер. В течение дня, да. Реклама защитных организаций идет раз в 3 часа, но в престижное время».
«Надо, чтобы наша реклама шла каждый час», — сказал Рансвитер. «Так советует Элла».
Возвращаясь в западное полушарие, Рансвитер вспомнил свой самый любимый рекламный ролик. «Вы знаете, что согласно постановлению Верховного суда, муж имеет право убить свою жену, если сумеет доказать, что она ни при каких обстоятельствах не дала бы ему развода?»
«Да, это называется...»
«Плевать, как это называется. Важно, что у нас уже есть соответствующая реклама. Помните?»
«Да, вначале показывают этого типа, мужа. Потом присяжных... Судью, крупным планом ведущего перекрестный допрос прокурора. Он говорит обвиняемому: похоже, что ваша жена...»
«Правильно», —
удовлетворенно кивнул Рансвитер. Он сам придумал рекламный ролик и считал его еще одним проявлением своего многостороннего ума.
«Как бы то ни было», — продолжал Тэмиш, «то, что исчезнувшие пси работают в группе на одной из крупных компаний, не слухи. Думаю, нам следует усилить в связи с этим рекламу для предпринимателей. Помните, у нас было «Муж возвращается домой, на нем желтый кушак, юбка из листьев, кафтан с рукавами до колен и военная кепи». Он валится на диван, начинает стягивать рукавицы, потом хмурится и говорит: «Слушай, что-то со мной происходит последнее время. То и дело мне кажется, что кто-то читает мои мысли». А жена в ответ: «Почему бы тебе не обратиться в ближайшую защитную организацию? Они пришлют инерциала совсем недорого, и ты снова обретешь уверенность в себе». Тогда он широко улыбается и говорит: «А знаешь, это такое гадкое чувство уже...»
Миссис Фрик снова появилась в дверях, очки на носу мелко дрожали.
«Я вам перезвоню, Тэмиш», — вздохнул Рансвитер. «Связывайтесь с телевидением и запускайте наши программы ежечасно, как я указал».
Он положил трубку и молча посмотрел на миссис Фрик, потом произнес:
«Я специально летал за этим в Швейцарию. Поднял Эллу, и она дала мне такой совет».
«Прошу вас, миссис Вирт, мистер Рансвитер освободился».
В комнату вкатилась нелепого вида толстуха. Круглое тело устремилось прямиком к столу. Голова при этом подпрыгивала, как баскетбольный мяч. Посетительница тут же уселась в кресло и вытянула неожиданно тощие ноги. Старомодное шелковое пальто паутина делало ее похоже на добродушного жука, угодившего в паучье тенета. Женщина улыбалась и вела себя совершенно раскованно. «Далеко за 40», — определил для себя Рансвитер.
о фигуре уже и речи быть не может.
«К сожалению, миссис Вирт», — начал Ранситер, — «я не могу уделить вам много времени, поэтому давайте сразу перейдем к делу. Что у вас произошло?»
«Видите ли», —
заговорила миссис Вирт не к месту радостным и бодрым тоном.
«Нас начали тревожить телепаты. Во всяком случае, так нам кажется. У нас есть свой телепат, человек, которому мы доверяем. Он постоянно находится среди наших сотрудников. Его обязанность — немедленно извещать руководство в случае обнаружения какого-либо пси-воздействия со стороны телепатов или прогностов. На прошлой неделе он таковое воздействие обнаружил. Мы обратились к услугам одной частной фирмы, и они представили сводку о возможностях различных защитных организаций. Ваша занимает среди них первое место».
«Я это знаю».
Ранситер кивнул. Ему тоже приходили подобные сводки. В данном случае дело не сулило особой прибыли, хотя требовало определенного внимания.
«Сколько телепатов?» — спросил он. «Засек ваш человек. Больше одного?»
«Как минимум двоих».
«А может и больше?»
«Вполне возможно».
«Мы работаем следующим образом», — сказал Ранситер. «Вначале измеряется объективная величина пси-поля. Это нужно для определения объема работ. Как правило, измерения занимают от одной недели до 10 дней, в зависимости...»
«Мой шеф настаивает, чтобы вы прислали инерциалов немедленно», — перебила его миссис Вирт. «Без поглощающих уйму денег и времени тестов».
«Но так мы не узнаем, сколько потребуется инерциалов, и каких именно. И где их необходимо разместить? Антипси-операция требует серьезной подготовки. Мы не размахиваем волшебной палочкой и не рассыпаем отраву по углам. Мы должны уравновесить людей Холлиса индивидуально, на каждый талант выставить антиталант. Если Холлис принялся за вашу фирму, он проделал это именно так. Водил одного пси за другим. Кто-то проникает в отдел кадров, принимает на работу другого, тот, в свою очередь, набирает в свой отдел нужных людей и так далее. Иногда на это уходят месяцы. Мы не можем за 24 часа свести на нет их многодневную деятельность. Серьезная пси-операция как мозаика. Ни они, ни мы не можем позволить себе поспешности».
«Мой шеф?»
Радостно остановила Ранситера миссис Вирт.
«Просит поторопиться».
«Я поговорю с ним».
Ранситер потянулся к видеофону.
«Кто он и какой у него номер?»
«Вы будете вести дело через меня».
«Я, может быть, вообще ничего не буду вести». «Почему вы не говорите, кого вы представляете?»
Ранситер незаметно нажал потайную кнопку под крышкой стола. В соседнюю комнату немедленно явилась дежурный телепат Нина Фрид для прощупывания мыслей клиентки.
«Пока я не выясню, с кем имею дело», — подумал Ранситер, — «я не пошевелю и пальцем. Может случиться, что меня нанимает сам Рэй Холлис».
«Вы чересчур скованы своими условностями», — сказала миссис Вирт. «Мы всего-навсего просим ускорить процесс. И то потому, что иначе не можем». «Скажу только одно. Операция, к которой они подключились, проводится нами не на Земле. Учитывая возможную прибыль и понесенные на сегодняшний день затраты, это наша приоритетная программа. Мой шеф вложил в нее все свободные средства. Все держалось в строжайшем секрете. Каково же было наше потрясение, когда выяснилось, что телепаты...»
«Простите».
Ранситер поднялся и подошел к двери.
«Я уточню, сколько людей мы можем подключить к работе прямо сейчас».
Прикрыв за собой дверь, он быстро обошел прилегающие помещения. В одной из комнат курила и настраивалась на работу Нина Фрид.
«Выясните, кого она представляет», — приказал Ранситер. «А потом узнайте, что у них вообще на уме». «Сейчас у нас 38 незанятых инерциалов», — прикинул Ранситер. «Не исключено, что на это дело мы выставим всех или почти всех. И, может быть, я наконец выясню, куда запропастились лучшие дарования Холлиса. вся чертова шайка.
Ранситер вернулся в кабинет и занял свое место за столом.
«Если к вашему проекту подключились телепаты, то вам придется смириться с тем, что он уже не является секретом. Независимо от того, сколько технических подробностей им удалось выяснить. Почему бы вам не рассказать мне, в чем суть ваших планов?»
«Дело в том...»
— неуверенно протянула миссис Вирт.
«Что я сама этого не знаю».
«И где все происходит тоже?»
«Вот именно».
«Знаете ли вы, кто ваш шеф?»
«Я работаю в одном из филиалов и знаю только своего непосредственного руководителя. Это мистер Шепард Говард. Но на кого работает он, мне неизвестно».
«Если мы предоставим вам необходимых для операции нарциалов, сообщат ли нам, куда их направят?»
«Может быть, и нет».
«А если они не вернутся?»
«Почему они должны не вернуться после того, как они обезопасят наш проект?»
«Известно, что люди Холлиса иногда убивают посланных для их нейтрализации нарциалов. Я не могу отправлять своих сотрудников черт знает куда».
Спрятанный в левом ухе микрофон зажужжал, и Ранситер услышал тихий, неотчетливый голос Нины Фрид.
«Миссис Вирт работает на Стентона Мика. Она его доверенный помощник. Человека по имени Шепард Говард не существует. Проект, о котором идет речь, осуществляется главным образом на Луне и имеет прямое отношение к Тех Прайс, исследовательской программе Мика, в которой миссис Вирт принадлежит контрольный пакет акций. Технических подробностей она не знает. Научные расчеты, выкладки и рабочие сводки ей не предоставляются, из-за чего она, кстати, страшно злится. Общая идея проекта ей, конечно, известна. Если предположить, что доходящие до нее сведения верны, то речь идет о радикально новом, дешевом способе межзвездных сообщений с околосветовой скоростью. Идею можно выгодно продать любой достаточно крупной политической или этнической группе. В конечном счете это означает конец правительственной монополии на межзвездные путешествия.
Нина Фрид отключилась, и Ранситер откинулся в кожаном кресле качалки с ореховыми подлокотниками.
«О чем задумались?»
— бодро поинтересовалась миссис Вирт.
«Думаю»,
— проворчал Ранситер.
«Сумеете ли вы оплатить наши услуги? Без предварительных замеров я могу лишь приблизительно определить количество необходимых инерциалов. Получается около 40».
Ранситер нисколько не сомневался, что Стентон Мик способен оплатить любое количество специалистов.
40,
повторила миссис Вирт.
Приличная компания.
Чем больше мы подключим людей, тем быстрее удастся решить проблему. Поскольку вы торопитесь, мы запустим всех одновременно. Если вы уполномочены подписать договор подряда от имени своего хозяина...
Ранситер решительно ткнул в нее пальцем, но мисс Вирт не моргнула.
«И готовы прямо сейчас внести задаток, думаю, мы могли бы уложиться в 72 часа».
Он пристально уставился на посетительницу. Из микрофона донеслось.
«Как владелец тех прайза, она имеет все права, чтобы распоряжаться имуществом фирмы, вплоть до общей ее стоимости. В данный момент она подсчитывает, во сколько это может обойтись по нынешнему рыночному курсу».
Микрофончик замолк и через некоторое время снова ожил.
«По ее подсчетам выходит несколько миллиардов кредиток. Но она не хочет брать на себя ответственность, предпочитает, чтобы вопрос решили адвокаты Мика, даже если это потребует несколько лишних дней».
«Но они же торопятся», — подумал Ранситер. «Во всяком случае, пытаются так представить дело».
«Она подозревает», — ответил микрофончик, «что вы знаете или догадались, кто за ней стоит, и боится, что вы поднимете расценки. Мику известна репутация своей фирмы, потому он и работает через подставных лиц. С другой стороны, им действительно позарез нужны инерциалы, и они готовы раскошелиться».
40 инерциалов».
Задумчиво пробормотал Ранситер и принялся подсчитывать на специально для этих целей заготовленном листке бумаги.
«Значит так. 6 × 50 × 3 = 40.
Несмотря на застывшую счастливую улыбку, миссис Вирт с видимым напряжением ожидала конечного результата.
«Интересно», — сказал Ранситер, — «кто заплатил Холлису за подключение к проекту его людей?»
«Думаю, что большой роли это не играет», — ответила миссис Вирт. «Важно, что они к нему подключились».
«Иногда это так и не удается узнать», — заметил Ранситер. «Впрочем, вы правы. Если у вас на кухне завелись муравьи, вы от них избавляетесь и не ломаете себе голову, откуда они взялись».
Ранситер закончил вычисление и пододвинул листок миссис Вирт. Не в силах оторвать глаз от впечатляющей суммы, посетительница попыталась встать.
«У вас есть комната, где я могла бы побыть одна? Если можно, я бы хотела позвонить Говарду».
Ранситер тоже встал.
«Маловероятно, что в какой-либо защитной организации сразу нашлось столько свободных инерциалов. Ситуация может измениться и у нас, так что советую вам не терять времени».
«Вы уверены, что их потребуется так много?»
Ранситер взял миссис Вирт под руку и провел в кабинет, где были вывешены рабочие карты фирмы.
«Вот здесь», — показал он на карту, — «можно видеть местонахождение наших сотрудников, а также инерциалов других защитных организаций. Кроме того, мы фиксируем по мере возможности местонахождение всех психолиса».
Он задумчиво пересчитал снятые с карты флажки, означавшие потерянных телепатов. Последним был С. Дол Мелипон.
«Теперь я знаю, где они все».
С лица миссис Вирт медленно сползла фальшивая радостная улыбка. Она поняла, чем могут им грозить лежащие рядом с картой флажки. Ранситер вложил в ее влажные пальцы значок С. Доула Мелипона и сжал их.
«Здесь вы можете спокойно все обдумать. Вот видеофон. Я буду у себя».
Направляясь к двери, Ранситер поймал себя на мысли, что полной уверенности в отношении того, где находятся исчезнувшие люди Холлиса, у него нет. С другой стороны, Стентон Мик сам отказывается от проведения объективных измерений. Так что если в результате всего к работе будут подключены лишние инерциалы, это его вина. По закону Ранситер обязан был информировать защитное общество об обнаружении пропавших пси. На это отводилось 5 дней, и Ранситер решил ждать до последнего. Подобной возможности заработать могло больше и не представиться.
«Миссис Фрик», — сказал он, входя в приемную, — «подготовьте контракт об использовании наших инерциалов количеством в 40».
Ранситер осекся. В комнате находились еще двое. К виду изможденного и похмельного Джо Чиппа Ранситер давно привык. Разве что сегодня Джо выглядел мрачнее обычного. Но сейчас рядом с ним расположилась длинноногая девушка с взлохмаченными черными волосами и сияющими бархатными глазами. Искрящейся красотой она освещала все вокруг, будто тяжелым безжалостным огнем. Ранситеру показалось, что девушка недовольна своей внешностью, устала от гладкости кожи и припухлости губ. Он подумал, что она, наверное, только что с постели, растрёпана, недовольна предстоящим днем, да и всеми остальными днями тоже. Подойдя к ним, Ранситер спросил.
«Надо полагать, Джей-Джей вернулся из Топеки?»
«Это Пат», — сказал Джо Чип. «Просто Пат».
Посмотрев на Ранситера, он вздохнул.
Чип выглядел изрядно помятым, хотя чувствовалось, что в глубине души он не сдается. За внешней побитостью угадывалась большая жизненная сила. Ранситеру всегда казалось, что Джо усиленно симулирует душевный упадок. На самом деле он темная лошадка. «Каков ваш талант?» — спросил девушку Ранситер.
«Антикетогенезис», — промурлыкала она, вытянувшись в кресле.
«Это что?»
«Предотвращение кетозиса», — равнодушно пояснила она, — «как при введении глюкозы».
«Поясните.
Ранситер резко повернулся к Джо.
«Дай мистеру Ранситеру проверочный лист».
Слегка выпрямившись, девушка вытащила кошелек, порылась в нем и протянула Ранситеру помятый желтый лист с результатами проверки.
«Потрясающе!»
— воскликнул Ранситер, взглянув на цифры.
«Что, в самом деле?»
Он повернулся к Джо и только тогда заметил два подчеркнутых крестика. Графический приговор и, по сути дела, предательство Пат.
«Лучше ее я пока не встречал».
Джо кивнула.
«Пройдемте в мой кабинет»,
— предложил Ранситер и направился к двери, едва не столкнувшись с ворвавшейся в приемную толстой миссис Вирт.
«Я связалась с мистером Говардом»,
— задыхаясь, проговорила она.
«Он меня полностью проинструктировал».
Увидев Пат и Джо, миссис Вирт осеклась, но решила продолжать.
«Мистер Говард хочет, чтобы все формальности были улажены немедленно. Полагаю, мы могли бы начать прямо сейчас. Я уже говорила, как много для нас значит фактор времени».
Повернувшись к Пат и Джо, миссис Вирт изобразила стеклянную улыбку.
«Если не возражаете, вам придется немного подождать. Мой разговор с мистером Ранситером не терпит отлагательств».
Пат презрительно рассмеялась. От низких горловых ноток Ранситеру вдруг стало не по себе.
«Подождать придется вам, миссис Вирт».
Он указал на кресло.
«Присядьте».
Ранситер перевел взгляд на Пат, потом на Джо, и его страх усилился.
«Я готова назвать точное число необходимых инерциалов»,
— не унималась миссис Вирт.
«Мистер Говард считает, что мы сами можем оценить наши потребности».
«И сколько же?»
— спросил Ранситер.
11.
«Мы подпишем контракт немного погодя, когда я освобожусь».
Вытянув огромную ручищу, он жестом пригласил в кабинет Джо и девушку, закрыл за ними дверь и занял свое место за столом.
«Они в жизни не справятся с 11 инерциалами, и с 15 тоже, и с 20. Особенно если там замешан Эс-Доул Милипон».
Теперь Ранситер испытывал одновременно тревогу и усталость.
«Это, как я понял, и есть наш потенциальный стажер, которого Джей Джей нашел в Топеке. Ну, раз вы с Эшвудом сошлись во мнениях, мы ее, конечно, возьмем».
«Может, направлю ее прямиком к Мику»,
— подумал Ранситер.
«В числе тех 11. Никто, правда, мне до сих пор не сказал, какой пси-талант она нейтрализует».
«Миссис Фрик, говорит, вы летали в Цюрих?»
— сказал Джо.
«Что советует Элла?»
«Больше рекламы. По телевидению. Каждый час».
Нажав кнопку селектора, Ранситер добавил.
«Миссис Фрик, подготовьте трудовое соглашение между нами и, скажем, Джейн Доу. Поставьте начальный оклад, оговоренный соглашением Союза в декабре прошлого года, и укажите...»
«А какой у вас начальный оклад?»
— с детской недоверчивостью спросила Пат. Ранситер внимательно на нее посмотрел.
«Я пока еще не знаю, что вы умеете делать».
«Это антипрогност, Глен»,
— хрипло сказал Джо Чип.
«Но весьма своеобразный».
Объяснять он не стал, и Ранситеру показалось, что Джо Чип действительно иссяк. Остановился, как старые часы на батарейках.
«Она готова к работе? Или нужны учеба и стажировка? У нас, кстати, почти 40 незанятых инерциалов. Мы берем еще одного. 40, ну, минус 11. 30 бездельников сидят на полном окладе и ковыряют в носу. Не знаю, Джо. Честное слово, не знаю. Может, нам стоило поувольнять поисковиков? Как бы то ни было, я, кажется, нашел, где все психолиса. Расскажу наедине».
Наклонившись к селектору, Ранситер добавил.
«Укажите в контракте, что мы можем уволить Джейн Доу без предварительного уведомления, без выходного пособия или какой-либо компенсации. Первые 90 дней работы ей не идет пенсионный стаж, не оплачивается медицинская страховка и больничная».
Посмотрев на Пат, Ранситер сказал.
Начальный оклад для всех сотрудников у нас составляет 400 кредиток в месяц при 20-часовой рабочей неделе. Кроме того, вам придется вступить в профсоюз работников защитных организаций. Правило действует уже 3 года, и я не властен что-либо изменить.
Я зарабатываю больше, ремонтируя видеофонные реле в кибуце Топеки. Ваш поисковик, мистер Эшвуд, говорил...
«Поисковики могут плести что угодно», — оборвал ее Ранситер. «По закону мы не отвечаем за их обещания. Ни одна защитная организация не отвечает за слова своих поисковиков».
Дверь приоткрылась, и в кабинет с отпечатанным контрактом в руке протиснулась миссис Фрик.
«Благодарю вас»,
— буркнул Ранситер, забирая бумагу. Посмотрев на Джо и Пат, он сказал...
«Моей жене 20 лет. Она заморожена в саркофаге. Когда эта изумительная женщина говорит со мной, ее вытесняет какой-то мерзкий юнец по имени Джори, и мне приходится общаться с этим ублюдком». Элла медленно угасает в полужизни, а я целыми днями вынужден любоваться каргой-секретаршей.
Глядя на Пат, на ее непокорные черные волосы и чувственный рот, Ранситер ощутил неясный, бесцельный и несчастливый порыв, поднявшийся из самых глубин его души и туда же вернувшийся, словно по идеально правильному геометрическому кругу. «Я подпишу», — сказала Пат и взяла ручку с письменного стола.